Книга третья. Глава первая. Надеюсь, читатель поймет и даже одобрит, что я не только посвятил этому необычному эпизоду целую главу, но и не без торжественности закончил ею вторую часть моей исповеди. Подобное событие, конечно, навсегда остается в памяти, и потому страстные мольбы героини этой ночи помнить о ней были совершенно излишни. Такую в полном смысле слова оригинальную женщину, как Диана Гупфле, и такую странную встречу не забываешь. Этим я хочу сказать, что ситуация, в которой читателю довелось нас увидеть, как таковая не повторялась в моей жизни. Конечно, путешествующие в одиночестве дамы, да еще дамы на возрасте, отнюдь не всегда приходят в негодование, обнаружив ночью у себя в спальне молодого человека, и не всегда в таких случаях единственным их импульсом бывает звать на помощь. Но если я впоследствии и оказывался в подобных положениях, а я в них оказывался, то по значительности и своеобразию они все же многим уступали той встрече, и я, даже рискуя расхолодить интерес читателя к дальнейшей моей исповеди, должен сознаться, что в будущем, как бы высоко я ни поднимался по общественной лестнице, никто уже не разговаривал со мной александрийским стихом. За любовно-воровскую добычу, оказавшуюся в моих руках благодаря причуде поэтессы, я получил 6000 франков от мсье Жан-Пьера, который без устали хлопал меня по плечу. Но так как Гермес изъял из комода Дианы еще и 4000-франковых билета, спрятанных под бельем, то вместе с тем, что у меня уже было, я стал обладателем капитала в 12 350 франков. Разумеется, я постарался недолго носить его в карманах и, оставив себе 2 или 3 франков на мелкие расходы, в первую же свободную минуту снес свои деньги в лионский кредит, где мне открыли текущий счет на имя Армана Круля. Читатель, надо думать, сочтет похвальным такое мое поведение. Ведь нет ничего легче, как представить себе молодого вертопраха, который, получив благодаря искусительным проискам фортуны в свое распоряжение довольно значительные средства, ушел бы с неоплачиваемой работы, снял уютную холостяцкую квартирку и пожил бы на славу, благо Париж щедро дарит своих гостей всеми видами удовольствий, пока в срок, увы, вполне обозримый, не исчерпались бы его ресурсы. Я ни о чем подобном не думал. А если и думал, то с благонравной решительностью спешил отогнать от себя эту мысль. К чему привело бы осуществление таковой? Куда бы я делся, растратив раньше или позже, в зависимости от моей житейской прыти, все, что у меня имелось за душой? Мне слишком памятны были слова крестного Шимельпристера, с которым я время от времени обменивался коротенькими открытками, о прямых и окольных путях к прекрасному будущему, открытых перед тем, кто служит в большом отеле. Посему, не желая оказаться неблагодарным и пренебречь тем, что мне предоставили его интернациональные связи, я быстро справился с искушением. Впрочем, по правде говоря, я хотя и твердо держался этой своей исходной точки, но совсем, или вернее, почти совсем не помышлял о прямом пути и в мечтах не видел себя ни метрдотелем, ни портье, ни даже главноуправляющим гостиницы. Зато тем более влекли меня окольные дорожки, и я только помнил, что мне надо остерегаться, как бы доверчиво не принять первый попавшийся тупичок за такую ведущую, к счастью, тропинку. Итак, даже сделавшись обладателем чековой книжки, я продолжал оставаться лифтером в отеле Сент-Джемс. И право же, была известная прелесть в том, чтобы на фоне тайного материального благополучия разыгрывать эту роль, ведь таким образом и моя эффектная ливрея становилась не более как костюмом, одним из тех, в которые меня обрежал крестный Шимельпристер. Мое сокровенное богатство, ибо таковым представлялись мне точно во сне свалившиеся на меня деньги, делала и самую ливрею, и службу, которую я нес в этой ливрее, своего рода мороком, лишним подтверждением моей способности быть оборотнем. И если в дальнейшем я с потрясающим успехом выдавал себя за нечто большее, чем я был, то в ту пору мне приходилось выдавать себя за меньшее, и я даже затрудняюсь сказать, какая игра меня больше веселила и завлекала своей волшебной сказочностью. Конечно, в этом доме, столь изобильном и щедром для богатых гостей, на мою долю оставались плохая пища и жесткое ложе, но, по крайней мере, то и другое я имел даром, и потому, еще не получая жалования, мог не трогать своих денег и даже понемногу приумножать их, благодаря тем пустякам, которые мне и моим коллегам-лифтерам перепадали от проезжающих в виде чаевых, или, как я бы предпочел сказать, сладостей. Желая быть вполне точным, скажу, что мне, как правило, давали несколько больше и с более любезной миной, чем остальным, франк, 2 или 3, иногда 5, а в случае исключительной, стыдливо скрываемой тароватости, даже 10 франков, в чем, конечно, сказывалось чутье к благородному материалу. И характерно, что в моих простоватых товарищах это даже не вызывало чувства зависти или недоброжелательства. Это делали дамы, отъезжающие или долго здесь живущие, и даже мужчины, подстрекаемые к тому своими благоверными. Мне вспоминаются супружеские сценки, которых я не должен был замечать, и, разумеется, делал вид, что не замечаю. Подталкивание локтем спутника, шепот вроде «дайте же что-нибудь этому мальчику». «Дайте ему что-нибудь, он очень мил». После чего почтенный супруг, бормоча что-то в ответ, хотя и вытаскивал свое портмоне, но должен был в дополнение еще выслушать: «Это просто смешно! Этого мало! Не скаредничай!» Это приносило мне доход от 12 до 15 франков в неделю, весьма приятное добавление к той более чем скудной сумме, которую администрация выдавала нам 2 раза в месяц, когда мы имели право уходить со двора. Иногда мы уходили вместе со Станко. Он давно уже выздоровел и вернулся на свой пост изготовителя всевозможных лакомых блюд для буфета, торгующего холодными закусками. Он хорошо ко мне относился, да и я к нему неплохо, и не без удовольствия посещал вместе с ним кафе и разные увеселительные заведения, хотя и не считал, что такой компаньон служит мне к украшению. Из-за его пристрастия к ярким тонам и крупным клеткам вид его в партикулярном платье был очень уж вызывающе экзотичен. Куда более приятное впечатление он производил в белом рабочем халате и высоком поварском колпаке. Это было так. И здесь уж ничего не поделаешь. Рабочему люду не к чему выряжаться по образцу буржуа-горожанина. Он этого делать не умеет, и от такого наряда становится только непригляднее. Я не раз слышал, как в этом смысле высказывался крестный Шимельпристер, и вид Станко всякий раз напоминал мне его слова. «Какая жалость, — говаривал он, — что народ унижает себя претензиями на изящество, равняясь по нормам, распространившимся в мире благодаря влиянию буржуазии. Праздничный наряд крестьянской женщины, несомненно, больше к лицу дородной служанки, нежели шляпа с перьями и шлейф, нацепив которые она пытается по воскресеньям разыгрывать изящную даму, так же, как цеховое платье больше пристало рабочему, нежели пиджачный костюм. Но поскольку канули в вечность времена, когда сословие таким живописным образом блюли собственное достоинство, то лучше бы уж в обществе, не знающем сословных различий, где нет ни дам, ни служанок, ни изящных джентльменов, ни топорных парней, все одевались одинаково. Золотые слова, и вполне в моем духе. Я и сам, думалось мне, ничего бы не имел против такого костюма, рубашка, штаны, пояс и все. Мне бы он был к лицу, да и Станко выглядел бы в нем лучше, чем в своем псевдоизящном наряде. Да и вообще человеку идет все, кроме абсурдного, глупого и полупочтенного. Но это только заметка на полях, небольшое, между прочим. Итак, мы со Станко время от времени посещали кабаре, кафе на вольном воздухе, иногда даже кафе «Мадрид», где во время театрального разъезда царит большое оживление, наблюдать за которым весьма поучительно. Но однажды мы изобрели на гала-представление в цирк Студебеккера, уже с месяц гастролировавший в Париже. О нем-то я и хочу сказать здесь несколько слов, ибо с моей стороны было бы непростительным упущением лишь бегло и бесцветно упомянуть об этом столь красочном вечере. Знаменитый цирк раскинул широкий круг своего шатра на сквере Сен-Жак, неподалеку от театра Сара Бернар и набережной Сены. Толпа сюда стеклась огромная, ибо сегодня ей, видимо, предлагалось нечто превосходящее все то, что обычно предлагается на этом поприще отважного и высокодисциплинированного высокого вкуса. И правда, как возбуждает наши чувства, нервы, сладострастные инстинкты эта непрерывная смена номеров в быстро разворачивающейся программе, номеров, основанных на сальто-мортале, но граничащих с невозможным и, тем не менее, выполняемых с веселой улыбкой и воздушными поцелуями. Ведь все эти артисты в бесконечной своей смелости грациозно играют со смертью и увечьем под гром низкопробной музыки, которые, соответствуя чисто физическому характеру всего представления, не соответствует его высокому совершенству и, тем не менее, заставляет нас холодеть от ужаса, возвещая приближение того немыслимого, что все же совершается на наших глазах. Быстрым кивком, в цирке поклоны не приняты, артист благодарит за овацию толпу, заполняющую обширный амфитеатр, совсем особую публику, своеобразное смешение жадной до зрелищ черни и грубовато изысканных любителей конского спорта. В ложах кавалерийские офицеры, в заломленных на бекрень фуражках, гладко выбритые молодые бездельники с моноклем в глазу, с гвоздиками и хризантемами в петлицах широких желтых пальто, кокотки вперемешку с любопытными дамами из аристократических предместий, за стульями которых сидят знатоки кавалеры в серых сюртуках и таких же цилиндрах с биноклями, по-спортивному болтающимися на груди, словно на скачках в Лонгшане. И ко всему этому дурманящая, возбуждающая толпу плотски ощутимая жизнь арены, роскошные яркие костюмы, ослепительная мишура, насквозь пропитавший цирк острый запах конюшен, нагие тела мужские и женские. Все вкусы удовлетворены, все вожделения раззадорены обнаженными грудями и спинами, понятной каждому красотой, буйной прелестью человеческого тела, совершающего подвиги в угоду грозно жаждущей этих подвигов толпе. Наездницы из пушты с дикими телодвижениями, под хриплые выкрики, вскакивающие на бешено несущихся, косящих глазом неоседланных коней, сводят с ума толпу страшным искусством вольтежировки. Гимнасты в подчеркивающих стройность фигуры, туго облегающих трико телесного цвета, могучие безволосые руки атлетов, на которые женщины смотрят со странно холодным выражением лица, и прелестные мальчики. Труппа прыгунов и эквилибристов в спортивных костюмах, ничего общего не имеющих с фантастическими одеяниями других циркачей, произвела на меня очень приятные впечатления еще и тем, что прежде, нежели приступить к очередному головоломному упражнению, они как бы потихоньку совещались между собой. Лучший из них, и, по-видимому, любимец всей труппы, был мальчик лет 15. Подброшенный трамплином, он делал в воздухе 2,5 сальто-мортали, а затем, даже не пошатнувшись, опускался на плечи своего старшего брата, что, впрочем, удавалось ему только на третий раз. Дважды он пролетал мимо и падал. И надо сказать, что то, как он улыбался и покачивал головой на свою неловкость, производило не менее очаровательное впечатление, чем иронически галантный жест, которым брат призывал его вернуться на трамплин. Возможно, что все это была игра, ибо когда в третий раз, сделав сальто-мортале, он стал ему на плечи, уже действительно не покачнувшись, толпа разразилась тем более громкими аплодисментами и криками «Браво!», перешедшими в бурную овацию после негромкого «Вот и я!», с которым он протянул к ней руки. Но, конечно, в момент этой преднамеренной или наполовину случайной неудачи опасность переломить себе позвоночник была больше, нежели при его триумфальном прыжке. Что за люди эти артисты? Да и люди ли они? Клоуны, например, эти говорящие на тарабарском языке странные шутовские создания с красными ручками, маленькими ножками в мягких туфлях, с рыжим вихром под конусообразной войлочной шляпой, которые ходят на руках, вечно на что-то натыкаются, падают, бессмысленно мечутся по арене, стараясь помочь всем и каждому, и заставляют публику покатываться со смеху при виде их до ужаса неудачных попыток подражать своим более положительным коллегам, скажем, в хождении по проволоке. Люди ли они, эти малорослые и безвозрастные сыны глупости, над которыми так потешались мы со Станко, я, правда, не без меланхолического восхищения, с их мучнисто-белыми, до абсурда размалеванными лицами, треугольные брови, вертикальные черточки под красными глазами, носы, несуществующие в природе, уголки рта, задранные кверху в идиотической улыбке, словом, маски, находящиеся в немыслимом противоречии с великолепием костюмов, иногда, например, черно-атласных, затканных серебряными мотыльками, не костюм, а мечта. Разве они люди, мужчины, человеческие особи, имеющие свое место в социальном и природном мире? Я полагаю, что пустая сентиментальность утверждать, будто они тоже люди, с человеческими чувствами, да еще, пожалуй, с женами и детьми. Нет, я только оказываю им честь, защищая их против гуманной пошлости и говоря, они не люди, они отщепенцы, чудища, над которыми смеются до колик в животе, удалившиеся от жизни схимники абсурда, кривляющиеся гибриды человека и дурацкого искусства. Для заурядности все должно быть человеческим. Иные еще считают себя невесть какими сердцеведами, усматривая человека под такой личиной. Была ли человеком Андромаха, дочь воздуха, как она называлась в длинной бумажной программке? Еще и сегодня она моя мечта. И хотя Андромаха и ее сфера бесконечно далеки от шутовства, я именно ее имел в виду, распространяясь здесь о клоунах. Она была звездой цирка, гвоздем программы и работала на трапеции под куполом, не зная себе равных. Причем, и это было сенсационное нововведение, неслыханное в истории цирка, работала без сетки вместе со своим партнером, очень умелым акробатом, хотя его умение ничего общего не имело с ее виртуозным искусством. Он, собственно, только подавал ей руку и подготавливал все необходимое для ее сверхотважных и выполняемых с удивительным совершенством эволюций в воздушном пространстве между двумя сильно раскачанными трапециями.